49. Йона и Аарон в молчании повернули налево и стали подниматься дальше, к вершине холма. На склонах проступали очертания вилл, построенных в начале прошлого века. Кое-где горели окна, свет уличных фонарей отражался в брусчатке.
«Когда ты в последний раз был в тире?» — спросил Йона, перешагивая лежащий электросамокат.
«Разучиться стрелять невозможно», — сухо ответил Аарон.
Они наискось пересекли улицу и оказались в тесном проулке с потрескавшимся асфальтом. За невысокой скальной стеной на крутом склоне виднелся дом Ульрики Бенгтсен. Островерхие крыши тянулись к черному небу. Йона представил себе фотографию Ульрики. Высокая женщина лет 60, светлые волосы, бровь с пирсингом, руки в татуировках. Похоже на своего брата Примуса. У обоих узкие лица и рты, в которых зубов как будто больше, чем положено. Йона с Аароном прошли мимо последнего фонаря с прикрученной к нему самодельной баскетбольной корзиной. Тени перед обоями удлинялись и сливались с темнотой. В тишине слышалось только, как похрустывают камешки под подошвами. Под навесом стояли два зеленых мусорных бака, а у ворот висела ржавая табличка «Zoo and Tattoo». На круто уходящей вверх подъездной дорожке стоял черный фургон. Слабо светилось окно спальни на втором этаже. Йона подошел к фургону и постучал в черное окошко. Аарон встал у задней двери, достал из кобуры пистолет, снял его с предохранителя. Руку с пистолетом он прижал к себе, чтобы скрыть оружие. Йона постучал еще раз, обошел машину и заглянул в лобовое окно.
«Никого».
Аарон снова поставил пистолет на предохранитель и последовал за Йоной по каменной лестнице, ведущей к дому. Он чувствовал, как пот струится по щекам. Двигались ветки деревьев, росших у соседского дома, отчего свет в окне тревожно мигал. Сердце у Аарона билось тяжко и быстро, в висках стучало, и странно напрягались челюсти. Он помнил, как происходили тренировки на стрельбище, но ему никогда еще не случалось участвовать в экстренном штурме вроде этого. Йона взглянул на окно спальни на втором этаже и краем глаза уловил движение, как будто лоскут черной материи упал с потолка на пол. По длинной лестнице они поднялись к веранде под балконом. Йона нажал на ручку и потянул дверь.
«Заперто»,
— прошептал Аарон. Йона снял черный рюкзак, достал пистолет-отмычку, ввел острие в замочную скважину и стал нажимать спусковой крючок, пока штифты не ослабли. Тогда он ввел в замок L-образную пластину и отпер дверь. Приоткрыв ее на 5 сантиметров, Йона заглянул в темную прихожую, убрал отмычку в рюкзак, достал полотенце и болторез. Расстелив полотенце в проеме на полу, он перекусил дверную цепочку. Звенья цепи бесшумно упали на полотенце.
«Заходим», — сказал Йона в рацию.
Достав из конверта пистолет, он снял его с предохранителя, оставил рюкзак на площадке у двери и вошел. Оба перешагнули через красные байкерские ботинки и двинулись по узкой прихожей. В конце прихожей была лестница, ведущая на верхний этаж. Виднелся дверной проем бильярдной. Послышалось воркование. Потом издалека донеслась птичья песня. Йона проверил углы, где могли бы прятаться люди с оружием, и сделал Аарону знак следовать за ним слева. Глаза понемногу привыкали к темноте. Аарон, сморгнув, посмотрел сквозь вертикальные рейки на верхний этаж. Продолжая двигаться вперед, Йона навел пистолет на темную одежду, висевшую на вбитых в стену крючках. Половицы покрывал слой птичьего пуха и летучей пыли. Аарон присел на корточки и прицелился в темное пространство под лестницей. Оттуда донесся тихий скребущий звук. Рука с пистолетом задрожала. Под лестницей что-то слабо поблескивало.
Аарону почудил, что там кто-то медленно пошевелился, и он передвинул палец со скобы на спусковой крючок. Когда из темноты, хлопая крыльями, вылетела большая черная птица, Аарон едва не задохнулся от неожиданности. Птица описала круг возле темной лампы под потолком, с шумом ударилась о стену, развернулась и улетела к соседней комнате. Аарон, держа пистолет дулом в пол, поднялся, пытаясь собраться и успокоить дыхание. Еще немного, и он разрядил бы пистолет. Йона, держа на прицеле дверь, взглянул на него. Какие-то маленькие птички с шумом пролетели по прихожей и устремились наверх.
«Это еще что за...» — прошептал Аарон, вытирая стекавший в глаза пот.
«Соберись!» Аарон кивнул, навел пистолет на дверной проем и двинулся вперед. Скрипнули половицы. На бюро лежало несколько торцовых ключей. И он сделал Аарону знак держаться левой стены. Из темной бильярдной перед ними доносилось воркование. Когда Йона докладывал, что они с Аароном входят в дом, Бруно и Моррис как раз поворачивали на Бигместаренгаттен. Ржавый пикап со скрежетом проехал вперед и остановился перед мусорными баками наискось, перегородив проход.
«Не нравится мне это, совсем не нравится», — сказал Моррис.
«Работа у нас такая», — Бруно проглотил комок в горле.
«Ну и что? Мы не сможем проверить и верхний этаж, и кухню, если не разделимся».
«Спокойно», — призвал Бруно. «Йона, ясное дело, хочет, чтобы мы его прикрыли, когда он будет в доме. Для начала проверим верхний этаж, по-другому никак. Проверим комнату за комнатой и будем двигаться назад, держа дом под контролем».
«Да понимаю. Я только хотел дождаться остальной группы».
«Все, прошли 120 секунд».
Моррис попытался улыбнуться, сделал вид, что затягивается, и вылез из машины. Оба медленно прошли мимо мусорных баков и поднялись по склону к дому. Убедившись, что их не видно из окон, они поставили сумки на садовую дорожку, быстро надели шлемы и достали свои хеклеры и кохи, после чего молча подбежали к дому и стали подниматься по лестнице, к двери. Бруно поправил наушник, открыл дверь и навел оружие на темные ступеньки. Моррис проверил стену с висящей на крючках одеждой и проем двери, ведущей в гостиную. В доме царили тишина и спокойствие. Бруно, не закрывая входную дверь, ждал, когда Моррис проверит пространство под лестницей. Птичий помет стекал по столбикам лестницы, смешивался с пухом и слоями собирался на краях ступенек. Бруно с удивлением поковырял дулом автомата застывшую смесь, и на пол посыпались сухие крошки.
«Можно попробовать смешать вот это с вайт-спиритом и покурить», — тихо заметил Моррис.
Он опустился на колени, навел оружие в темноту под лестницей и пожалел, что не прикрутил к винтовке фонарик.